Добрый день! Сегодня в эфире радио «Воскресенье» программа «Молодежное служение» и я ее ведущая Мария Янцевич. Программа посвящена знакомству с воцерковленной молодежью, с их жизнью, самореализацией и несением служения в мирском обществе. Сегодня мы разговариваем с Юлией Батановой. Привет, Юля, расскажи немного о себе.
Ну, что я могу рассказать? Мне 25 лет. Я работаю в 212-й гимназии Екатеринбург-Париж, преподаю актерское мастерство, веду театральную студию. Вот. Я замужем. Чаще всего посещаю храм Порт-Артурской иконы Божией Матери на пересечении улицы Восточная и Шевченко. Там я по воскресеньям веду детские театральные уроки, но они с направления именно сказкотерапии. То есть смежная деятельность с моей профессией тоже очень интересная. Вот. Ну и кроме того, если получается, то на клиросе стараюсь тоже помогать. У меня незаконченная высшая режиссерская. Я сейчас доучиваюсь. Режиссура театрализованных представлений и праздников. Вот. То есть это сфера поэтического театра. В принципе, с этим же образованием люди занимаются и драматическим театром, вот. Но меня туда, в эту сферу не отнесло, больше в педагогику, вот.
Расскажи, как ты пришла в храм? Это был какой-то твой путь или тебя с детства привели родители?
Нет, у нас семья была не воцерковленная. Только вот по каким-то там рассказам старшей сестры я могу вспомнить, что когда мы были совсем маленькие, папа нам читал Евангелие, вот. Но, кстати говоря, Господь нас как раз привел к себе, открылся нам тогда, когда не стало папы, вот. То есть, получается, 4 года назад, вот сейчас 5-й год уже идет, как он умер. И вся наша семья, я, моя старшая сестра, мама, как-то вот все повернулись в сторону Бога, и при всей самой трагической такой ноте в жизни смерти папы, вместе с тем была одна из самых таких радостных, счастливых, окрыляющих нот, и вообще, в общем, это было прекрасно. Воцерковление, я имею в виду. Начало его.
Как изменилась твоя жизнь? Вот что тебя зацепило в православии? Вот что-нибудь расскажи вот про твой новоначальный этап в церкви.
Я такой вот где-то, не помню, где слышала, может быть, и плохо приводить пример без конкретного источника цитировать. Вот, но, в общем, мысль такова, что Господь к нам приходит, открывается через людей. Вот, то есть люди, которые имеют этот источник внутри себя, вот, и могут нести свет в мир, быть вот этой солью. Если они встречаются на пути, то это огромное счастье, подарок от Бога. И вот он произошел с нами. Мы позвали священника. Это моя сестра как-то интуитивно сказала, что нужно осветить квартиру, ну и как-то вот, чтобы нас что-то после такого большого горя и утраты папы, ну как бы на какое-то новое, в новое состояние что ли выйти, в том числе и чтобы наш дом был светлее и... Да, с присутствием Божиим, вот. И мы позвали батюшку. И вот как раз это оказался священник Кирей, отец Евгений Калашников, вот, он служит сейчас в городе Краснотуринске, вот, там мы и находились, он пришел освещать нам квартиру, с его стороны не было очень много там разговоров о вере, о Боге, он просто начал с нами разговаривать про нашего кота, про, не знаю, там, про какие-то простые там вещи, погоду, там еще что-то. Ну, в общем, это были абсолютно бытовые разговоры. Я помню, что меня удивило, что пришел священник, от которого я ждала проповедь или что-то, какое-то наставление. Он вел себя как добрый гость, который действительно заботится о нас, ну, или там интересуется нашей жизнью, переживает за нас. Вот. И между своими фразами я помню, что он совершенно как-то, я не знаю, как это у него получалось, но, в общем, очень как-то так ненавязчиво он переходил на вопросы духовные. Вот. Ну, то есть он говорил о погоде и тут же мог сказать о душе, и это было очень естественно, это было очень понятно, доступно. К нашей семье он проявил крайнюю степень доброты, понимания и такой вот какой-то любви. И вот в этот момент, я думаю, как-то наши сердца сначала по отношению к нему открылись, вот, а потом все слова, которые уже действительно постепенно начали говориться о Боге, о церкви, вот, они все начали западать в душу. И я помню только одно, что когда ушел батюшка, и мне был 21 год тогда, и я своей сестре 26-летней, уже, в общем-то, с вполне себе сформированной девицы в головах, я имею в виду, вот, я сказала: «Оля, я теперь хочу жить так». Ну, то есть, еще непонятно как, но только так, и никак по-другому, вот. И вот с этого, наверное, все началось. Вот с этого дня, который я очень хорошо помню. Вот. Мы сейчас до сих пор, слава Богу, мы дружим с отцом Евгением. Он приезжает сюда на учебу, ему уже больше 50 лет, но тяга к знаниям не оставляет его и по сей день. Вот. И поэтому он приезжает сюда на сессии, останавливается у нас, мы с ним дружим, общаемся, получаем благословение. Вот. Ну так вот, духовную подпитку имеем с этим человеком. Слава Богу.
Что такое сказкотерапия? Почему вы занимаетесь с детьми в храме этим? И вообще вот для детей что это?
Ну, сказкотерапия — это... Я буду объяснять простым языком. Это такие уроки, в которых ребята слышат сказку. Там, где есть какие-то актуальные для детей проблемы конкретного возраста, в зависимости от того, какой возраст у детей, подбирается сказка. И они способны сами проиграть ее, прожить эту сказку, ощутить ряд эмоций, каких-то переживаний. И исходя из этого, мы очень надеемся, что это помогает детям решать какие-то проблемы психологического характера. Вот. Как это началось? Однажды ко мне подошла матушка. У нас удивительная матушка, у них 8 деток с батюшкой, вот, и, соответственно, это женщина с огромным опытом материнства, вот, и она подошла и сказала о том, что детям очень не хватает любви. Но я так поняла, она, смотря на своих детей, это говорила, но, в принципе, у нас на приходе очень много детей, и такой приход очень живой, радостный, молодой, вот, начиная от самых маленьких. Она знала про эту технику сказкотерапии, она действительно очень связана и хорошо дается людям, которые занимаются в театральной сфере. И она сказала о том, что вот она предлагает уделять детям внимание, проявлять так свою любовь, помогать им решать проблемы, их возрастные, вот, посредством таких уроков. Она дала мне какую-то литературу определенную, вот. Потом я начала тоже читать, узнавать. В принципе, это была понятная система, ну, уже для меня не очень сложная, потому что я действительно, можно сказать, работала со сказкотерапией, просто вот так не делала такой акцент на психологический аспект сказок, да, то есть меня интересовал, допустим, драматургический их материал, как это можно разыграть на сцене, что я могу из этого сделать как режиссер, а тут я смотрю именно на психологию сказки. Ну и, собственно, с этого все началось. Сначала я вела у маленьких, потом я вела у ребяток с подросткового возраста, это где-то там 10-14 лет, вот. Ну, собственно, это совершенно разный подход, конечно. Ну и там это было интересно, я думаю, для них актуально.
Расскажи про свою работу в гимназии. Что дает детям, вот, кто, с которыми ты занимаешься, актерское мастерство. Mm-hmm. Нужно ли это вот всем детям? Или у вас там не все дети занимаются? Как это вообще происходит?
Занимаются не все дети, но нужно, мне кажется, всем. Вот. Ну, в общем, как происходит отбор? В начале года родители оставляют свою заявку на то, что они хотят, чтобы ребенок занимался в театральной студии. Вот. Потом ребенок приходит на первые занятия, и в течение первого месяца мы друг к другу присматриваемся. То есть он присматривается ко мне как к педагогу, к группе, нравится ему или нет такая деятельность. Я присматриваюсь к нему как к будущему ученику. Вот. Ну и как-то по взаимному такому согласию, как правило, в этом проблем не возникает. Уже через месяц, ну, максимум полтора, мы можем понять, остается ребенок в группе или нет. Вот. И я формирую группы примерно по 8-10 человек. Сейчас у меня три группы. Первая из них — это первый класс, вот, то есть самая базовая такая группа, там, где все самое простое, самое начальное. Вот, только-только мы со всем знакомимся. Вторая группа — это второй-третий классы. И третья группа — это уже ребята, которые там третий-четвертый год у меня учатся, с которыми мы уже немножко на другом языке разговариваем. Чем мы занимаемся? Занимаемся мы тем, что мы пытаемся развить в ребёнке заложенные его способности к театральному искусству, если таковые имеются. Если таковых не имеется, то это тоже не беда, потому что ребенку, ну и не ребенку, потому что взрослому человеку на протяжении всей жизни предстоит огромное количество выступлений, публичных мероприятий, там, где человек должен уметь держать себя уверенно, уметь подавать материал как голосом, ну, в смысле, как по силе звука, так и по четкости звучания, ну и так далее. Вот. Основная моя задача заключается не сколько даже в том, чтобы развить у детей речь, развить их выразительные способности, их физическую подготовленность, физический их аппарат. Вот. Гораздо более большое значение сейчас я придаю в своих уроках духовно-нравственной стороне занятий. Вот. Началось тоже это откуда? Я сейчас учусь и в институте, на той же специальности, вот, доучиваюсь, и пишу курсовую «Духовно-нравственное воспитание средствами театрального искусства». Вот. Эта тема, естественно, мне интересна стала не сразу же. Поработав в этой сфере с детьми, я вдруг поняла, что мне, как православному человеку, просто обязательно необходимо подходить к своей работе не только как к выполнению профессионального долга, но и попытке нести какой-то духовный свет. Сейчас я стала очень много времени и внимания уделять тому, чтобы разбирать произведения с точки зрения характеристики героев, рассматривать с ребятами положительность, отрицательность персонажей и как это соотносится с нашей жизнью. Я пытаюсь доставать их жизненный опыт, чтобы они делились им, анализировали себя и могли сравнивать с достойными примерами, допустим, с героями. Сейчас я вижу в этом очень много смысла, вот, потому что работа не становится, вернее, не остается только лишь работой, она превращается, ну, в саму жизнь, в то, что самое главное, что мне бы хотелось в жизни видеть, эту духовную сторону.
Расскажи, какие трудности ты видишь в своем служении как педагога театрального?
Ну, я думаю, они связаны лично со мной. Пока что трудности — это недостаточность педагогического, что ли, опыта. Вот. Вернее, даже, может быть, не опыта, опыт уже небольшой имеется, а знаний. Потому что училась я в театральной сфере, педагогику нам как таковую не преподавали. Вот. И, конечно, я сейчас пытаюсь активно очень восполнить знания о педагогике, там, читая различных корифеев в этой сфере. Вот. Ну, получать образование педагогическое я точно не хочу, но вот развиваться самой, рассматривать возраст детей и специфику преподавания для каждого отдельного возраста, вот это мне интересно. Вот. Ну, то есть сложности, они именно, как правило, связаны с моей недостаточной подготовленностью пока. Вот. Но я думаю, всему свое время, и однажды, может быть, я почувствую себя хорошим педагогом, который может помочь в чем-то ребенку или хотя бы маленькое какое-то зернышко какой-нибудь здравой мысли заронить в детскую голову. Вот. Не знаю, может быть, это происходит и сейчас, но это не контролирую.
Чем ты любишь заниматься в свободное время?
Свободное время. Ну, его не так много, хотя оно есть. Все время вне работы я считаю свободным. То есть то, что я делаю дома для своего мужа, все домашние дела, готовка. Это тоже мое свободное время, которое я провожу, как правило, с удовольствием. Мы не очень давно женаты, год, но спустя год это не приобрело характер какой-то бытовой рутины. Вот, это по-прежнему очень приятное дело. Вот. То есть мне нравится выполнять функцию женщины в своем доме. Ну, кроме того, естественно, я очень люблю читать, смотреть фильмы с мужем. Я люблю рисовать. Вот, в последнее время я начала ходить на мастер-классы по рисованию. Вот, и этот творческий процесс меня очень сильно захватывает. Потом мне нравится танцевать. Мы ходим на сальсу, учимся тоже с мужем танцевать латиноамериканские танцы. Но вообще, если честно, у меня очень большой придумщик, мой муж, и поэтому огромное количество всяких активити у нас происходит. Ну, если не ежедневно, то черезденно. И это все не перечислить. То есть это посещение огромного количества культурных всяких мест, театров, кинотеатров, музеев и так далее. Вот. Это очень много всего.
Расскажи, что значит для тебя быть женственной. Расскажи, вот какой образ должен быть у девушки, на что она должна обращать внимание, чтобы ей быть настоящей девушкой.
Быть женственной – это значит... Ну, как мне кажется, это значит начинать рано или поздно любить себя. Любить себя в таком понимании. Ну, вот для меня. Для меня это значит, ну, для начала наблюдать за тем, что меня радует, наполняет, делает мягче, делает спокойней, может быть, в чем-то делает эмоциональнее или восторженнее, ну, то есть разные какие-то свои стороны, но то, что относится именно к женскому началу, я думаю, что всем понятно. Вот. И наблюдать за этим, и потом просто дарить себе такие моменты. Допустим, мне очень нравится иногда баловать себя новыми красивыми платьями, украшениями. Мне нравится рисовать картины. Это тоже я отношу к тому, что я люблю себя, проявляю к себе любовь. И моя женщина внутри меня, она очень радуется, она гармонизируется, она расцветает. И вот я проявляю к ней свою любовь. Потом это общаться с теми людьми, которые... Я точно знаю, которые любят меня, или хотя бы просто которые желают мне добра. Вообще окружать себя людьми, с которыми спокойно, хорошо. Вот. Это тоже относится к уходу, грубо говоря, за собой, вот, за своей женщиной. Но сейчас это совсем по-другому. Сейчас это для меня женственность, это выполнение всех моих домашних прекрасных дел, которые... Я не то чтобы даже должна, а которую мне так хочется выполнять. Вот. То есть, делая их, я ощущаю себя женственной. Может, это пока до прихода ребенка, когда это уже станет очень-очень сложно, как некоторые говорят. Вот. Но пока вот меня это наполняет. Мне нравится читать литературу про какие-то поэтические образы женские, там, где разбирается, или вот даже в классической литературе, тот же Евгений Онегин, смотреть, читать про Татьяну Ларину, это тоже любить себя, набирать
с вот этой вот радостной энергией.
Ну и, конечно, для меня это общаться, делиться эмоциями, событиями, радостью. Для меня это делать какие-то добрые дела, благотворительные. Допустим, я езжу в дом престарелых, у меня есть там подопечная. И для меня это тоже проявление любви к себе. Конечно же, к людям. То есть я даю им свое время, внимание, заботу. Таким образом я ее проявляю и по отношению к себе, к своей душе.
Ну и в заключение нашей передачи скажи, что ты хотела бы пожелать нашим слушателям.
Я бы хотела пожелать слушателям то же самое, что и очень хочу пожелать себе. И всегда, наверное, надо мне желать это себе только раньше, чем слушателям, чтобы пытаться жить так, как я пожелаю. Я очень сильно желаю доверять Богу, потому что в доверии Богу мы можем обретать самую настоящую прекрасную силу, которую, силу и красоту, которой мы призваны. Потому что как только мы перестаем ему доверять и сразу же начинаем чувствовать на себе груз ответственности за все дела, которые должны произойти в нашей жизни или события, вот, то мы становимся нервные, злые, истощенные, ужасные, суетливые и очень-очень много всего. Как все-таки часто, я думаю, это любой православный человек, который, ну, действительно старается жить жизнью церкви, как часто мы можем увидеть, если сильно того захотим, что Господь действует в нашей жизни, и Он решает какие-то важнейшие вещи. Поэтому я очень желаю полагаться на Бога и всегда помнить о том, что когда все по воле Божией, то это самый лучший вариант.
На этом наша программа завершается. Спасибо, Юлия, спасибо вам, дорогие слушатели. Помощи Божией вам в вашем служении.